Чем отличаются американские студенты от русских студентов? Вот именно курсантов, не студентов, курсантов вот библейских курсов. Я говорю, американские курсанты, они, у них очень сильное отличие. Они, эти люди, которые понимают ценность времени, они понимают, что они приехали на курсы, и они за это платят деньги. В смысле, вот да, они же не работают, а это время... Это русские ничего не делают, и им все равно, они даже получают за это. Вот. А американцы, они ценят время. Поэтому они все выполняют домашние задания. Я говорю, вот американцы, они все делают домашние задания. Это, говорю, такие вот люди, которые очень ценят время, и поэтому зачем ехать на курсы, если не работать, правильно, да? Лучше в это время работать и деньги зарабатывать. Вот я... Вот в этом плане я очень родственная вам душа, потому что мне кажется, что если ехать, то надо работать, а если не ехать и лениться, то лучше вообще не ехать тогда. Поэтому хорошо. Братья, сколько у вас времени ушло, чтобы прочитать послание к Римлянам?
Час.
Два часа. Два часа времени ушло. Ты на русском читал или на английском? На русском читал. Два часа времени, ну час. А у кого ушло меньше часа? Есть такие? Слава меньше часа. А больше двух? Нет, так, да? То есть от часа до двух примерно, да? Примерно. Хорошо, хорошо. Вопрос такой, не то что вопрос даже, а именно такое наблюдение. Заметили ли вы, что, отвечать не надо, но я думаю, что вы заметили. Заметили ли вы, что вот такое общее чтение, оно дает некое такое представление, да, о послании. Вот читаешь целиком, и какие-то открываются вещи. Вот мы с вами будем говорить о гомилетике и герменевтике одновременно вот на следующих уроках. И я скажу эту очень важную мысль, что когда мы с вами читаем Библию, то мы должны читать Библию двумя способами. Двумя способами. Первый способ – это обзорное чтение. Это обязательно, братья. Невозможно быть хорошим проповедником, если вы не читаете обзорно. Что значит обзорное чтение? Обзорное чтение – это чтение быстрое и много. То есть вот прям, вот, ну, многие из вас знают, что мы вот запустили программу, называется «Библия за 15 минут в день». Она как раз и является вот этим обзорным чтением. То есть вот мой сын, например, ему 12 лет, он вот сейчас, у него примерно 500-й день чтения Библии, то есть 480 какой-то день, беспрерывного чтения Библии. То есть абсолютно каждый день он читает Библию, вот уже там почти 500 дней, и делает это не меньше 15 минут в день. Но больше он тоже не читает, но вот примерно 15-16 минут в день он читает. Так вот за это время он прочитал Библию полностью, три раза уже полностью. То есть, смотрите, 480 дней – это чуть больше года, да, полтора года. Три раза он прочитал Библию полностью. И мне с ним теперь намного легче разговаривать, потому что он легко ориентируется в событиях библейских, он легко ориентируется в каких-то... Может быть, он не знает догматики, не знает деталей, но он, по крайней мере, разбирается, где какой царь жил, куда какой апостол пошел и где что происходило. Вы знаете, есть проповедники, которые, они вот углубляются в стих священного писания, вот в какой-то стих конкретный, какие-то глубинные оттуда берут мысли, и у него проповедь неплохая получается, но он не обзорно Библию не читает, он не знает обзорности, и это огромный ущерб для него, поэтому, братья, всегда необходимо читать Библию обзорно, это первое чтение, оно очень важное, и если вы будете читать Библию хотя бы 15 минут в день, но абсолютно каждый день, вот и вести вот эту линию непрерывности вот, по методике 15 минут в день Библии, если кто-то не знает, я потом расскажу отдельно, вот, то вы обязательно в год прочитаете Библию два раза. Ну, как бы маловероятно, что вы меньше прочитаете. Вообще считается, что нормальный проповедник, который проповедует много и хорошо и качественно, он должен прочитывать Библию обзорно, то есть от корки до корки, ну, хотя бы от двух до четырех раз. Вот 2-4 раза это нормально. Но вот по моей практике, если читать Библию, ну, допустим, заниматься Библией вот 30-40 минут в день, это именно для чтения, не для подготовки проповеди, то как раз и получается 2-3 раза в год, до 4 раз в год, никаких особых трудностей нет прочитать. Но я быстро читаю. Кто-то медленнее, вот вы сказали, 2 часа читали, да? У вас будет, например, 1,5 раза в год. Но в любом случае это будет не меньше одного раза. Вот. А второй способ чтения Библии, это чтение Библии такой детальное, когда мы берем какой-то отрывочек маленький, один текст, один стих, там два стиха, там три стиха, и начинаем его изучать. Это другой способ, он тоже очень нужен, тоже очень важен, без него нельзя обойтись, но они друг друга дополняют. Поэтому, вот я сказал, прочитайте послание к Римлянам целиком. А если бы вы прочитали послание к Римлянам целиком, допустим, представьте себе, что вы решили прочитать послание к Римлянам целиком каждый день. Вот каждый день по часу вы читаете Библию, в течение месяца 30 раз вы его прочитали. Убежден, что вам оно станет понятно. Вам на курсы даже не надо будет ездить. Потому что вам, вы поймите, вот послание писалось обычным людям. Вот сейчас его там толкуют всякие богословы, и сейчас его нам на курсах преподают, там еще что-то. А его раньше читали простые люди. Ведь апостол не писал это послание какое-то очень сложное, которое могли прочитать только доктора наук. Вот как есть один брат в братстве у нас, он такой ученый муж, и он пишет очень сложные статьи. Вот один брат недавно мне рассказал, говорит, я ему звоню и говорю, слушай, друг, ну пиши чуть попроще, я не понимаю, что ты пишешь. А он говорит, я не для вас пишу. Вот. А для кого он пишет, да? Вот был такой известный, ну не проповедник, а он путешественник был, ну и миссионер, конечно, Давид Ливингстон. И вот ему как-то сказали, его упрекнули в том, что когда он проповедовал, его понимали даже вот, я не знаю, как в Америке слово говорить. Нельзя говорить это слово в Америке. Афроамериканцы. Вот. Да, вовремя я остановился. Вот. А он говорит, я рад, что если мою проповедь понимают даже простые люди, значит, моя проповедь сказана правильно. То есть я к чему это все говорю? То есть апостол Павел писал, ну, конечно, это сложные вещи, но он писал простым людям. Как же они понимали? Вот почему же они вот прочитали послание к римлянам, и сестры там послание римской церкви говорят, ну, надо курсы собрать, чтобы изучить экзегетику послания к римлянам. Почему они этого не делали? Ну, есть несколько особенностей, но с одной стороны, они, конечно, в то время жили, ближе были к тому времени, но с другой стороны, они просто цельно воспринимали послание, они его понимали. Вот если вы будете читать послание к римлянам каждый день в течение месяца, ну, вот, например, час времени, вот такой сделайте такой челлендж, или как назвать его, вот такое испытание себе. Я каждый день буду в течение месяца читать послание к римлянам полностью, от начала до конца. Утром проснулся, прочитал полностью, на следующий день полностью, 30 раз. Вы увидите, как это послание станет просто понятным. Да, там какие-то вопросы останутся, какие-то нюансы возникнут, но в целом вы все поймете. Поэтому, братья, это очень-очень важная штука. Вот, сейчас мы переходим к следующему нашему, ну, к экзегетике послания к римлянам. И так как мы с вами будем два предмета изучать, то есть мы с вами экзегетику будем изучать, и потом еще гомилетику, то есть после обеда, то гомилетические наши приемы, вот гомилетику, мы тоже будем отрабатывать на послании к римлянам. И таким образом мы, у нас будет проще. И поэтому первую главу мы сейчас пропустим с вами, она будет у нас на гомилетике. А вот начнем мы с вами с такой части. То есть вообще послание к римлянам можно разделить такие на несколько больших частей. И вот первая часть, она называется, сейчас вот я открою вам. Значит, введение мы пропускаем, потому что мы это с вами изучим на гомилетике. И вот у нас первый раздел. Друзья, первый раздел. Давайте мы на него немножко обратим внимание. Смотрите, этот раздел, он начинает уже отражать богословие апостола Павла, его изложение Евангелия. И вчера мы об этом говорили, и теперь мы это подтвердим уже практически. Посмотрите, раздел называется, это 1 глава 16 стиха до 3 главы 24 стиха, вот такой большой раздел, который называется «Все под грехом» или «Универсальность греха». Ну, что такое слово «универсальность»? То есть греху подвержены абсолютно все люди. Маленькие, большие, там, женщины, мужчины, все расы, все национальности, все положения, все люди подвержены греху, универсальность греха, все под грехом. Вот эта мысль, это такой общий вывод из этой глав. Но апостол Павел эту мысль о том, что все под грехом, раскрывает на примере конкретных людей, именно иудеи и эллины. Понятно, да? Еще раз эту мысль скажу, чтобы потом к ней не возвращаться. Братья, вот если я говорю, вот все под грехом, имеется ли в виду, что под грехом, например, допустим, русские и американцы под грехом одинаково? Можно так сказать или нет? Да, да. Можно. Можно ли сказать, что там, допустим, мужчины и женщины одинаково под грехом? Можно. Но это наш вывод. А апостол Павел говорил не о мужчинах и женщинах, и не о русских и американцах, а он говорил об иудеях и еллинах. Поэтому в послании к римлянам конкретно говорится об иудеях и еллинах, но принцип открывается всеобщности греха. Вот это как раз я и имел в виду, когда вчера говорил о том, что апостолы, раскрывая учение Иисуса Христа целиком, они раскрывают его на конкретных примерах, конкретных случаях. Поэтому здесь конкретно иудеи и еллины, но в целом имеется в виду, конечно же, все люди. Итак, 1 глава 16 стих, 3 глава 24 стих. Маленькая такая, знаете, лайфхак для вас, да, или как это, притчхак для проповедников. Что это означает? То есть в посланиях апостола Павла очень часто есть такая вещь. Вот просто вам такой маленький, ну еще раз скажу, как лайфхак. Это нормальное слово вообще, да? Да, то я не ругаюсь тут. Вот. Что это означает? Апостол Павел очень часто делает вот таким образом. Смотрите, то есть у него есть какой-то текст. Вот какой-то текст. Там идет одна там глава, там вторая глава, там или может быть несколько стихов. А потом где-то в конце или в самом начале, то есть или в самом конце, или в самом начале, он описывает, что-то изменилось, да? Понял. А как лучше? Ну, все. В общем, смотрите, то есть он либо в конце этого блока, либо в начале, либо в конце этого блока, он пишет, о чем этот блок написан. То есть как бы такой заголовочек. И это именно у апостола Павла, то есть не у других апостолов это не прослеживается. А вот апостол Павел, видимо, он такой системный человек. Я вообще сильно подозреваю, что если бы апостол Павел жил в наше время, он был бы программистом. Потому что он такой очень системный человек, потому что он очень все так, у него логично, последовательно все построено, как будто бы он программу пишет. Я программистом работал долгое-долгое время, и все очень последовательно. И вот он такие заголовочки делает. И вот посмотрите, какая нам подсказочка хорошая. Третья глава. Нет, 3 глава, 9 стих. Вот обратите, смотрите, Римлянам 3:9. Посмотрите, как он пишет. «Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом». Вот эта фраза «мы уже доказали». Что доказали? Что иудеи и елены находятся под грехом. А вопрос, а где он это доказал? Ну, до этого. Разумеется, теперь получается, что все, что было написано до этого, это доказательство того, что иудеи и елены находятся под грехом. Ну, как бы очень просто. Нам не нужно себя сильно думать, а о чем же первая, вторая, третья главы? О чем же там написано? Какая там основная мысль? Уже все понятно. Это доказательство того, что иудеи и елены находятся под грехом. Вот у апостола Павла в посланиях, если внимательно их читать, очень часто такие вещи встречаются. А вот мы говорили сейчас вот об этом. Или, а вот мы сейчас будем говорить вот об этом. И вот эти маленькие вставочки их находишь, и потом понятно становится, о чем какой-то отрывок. И уже в рамках этого отрывка, вернее, в рамках этой цели, которую ты только что прочитал, ты уже изучаешь этот отрывок. Такие вот дела. Итак, друзья, 1 глава 16 стиха по 3 главу 24 стих. Он говорит о том, что иудеи и елены все под грехом. Универсальность греха. Как же он это делает? Вот эту табличку вам надо записать, ну или просто запомнить, потому что вы можете потом ее скачать. И здесь раскладочка такая. Каким же образом он это доказывает? Смотрите, братья, то есть получается, вот 1 глава 16 стиха по 1 главу 32 стих, вот этот блок, он доказывает, что елены под грехом, то есть язычники. Греки, да, вот, ну, в данном случае вот языческие. Вторая глава с 1 по 24 стихи, он доказывает, что иудеи под грехом. Потом такой маленький блок 2 главы с 25 по 29 стихи, он доказывает о том, кто, он такую тему поднимает. Это тоже одна из особенностей апостола Павла в его посланиях. Очень часто он это делает, он какую-то тему поднимает, немножко совсем, задевает ее чуть-чуть, а потом он эту тему очень сильно развивает в последующем. То есть вначале он как бы о ней говорит анонсом небольшим таким, маленькая такая формулировочка, а потом он очень много об этом говорит. И вот сейчас он начинает эту тему о том, кто такой настоящий иудей, вот кто такой истинный верующий человек, истинный иудей в понятии Божьем, и он доказывает, что истинный иудей, он не внешнее, а внутреннее, то есть это состояние внутреннего человека. И последнее, он заканчивает, что вывод, вот раз и елены под грехом одинаково, и иудеи под грехом, то у иудеев перед язычниками никакого преимущества нет. Вот это мысль доказывает. И по этому тексту там очевидно, что и у язычников перед иудеями тоже преимущества нет. Но возникает вопрос, а почему же он доказывает, что у иудеев перед язычников нет преимущества? Почему он в тексте говорит именно эту мысль? Потому что язычники перед иудеями, в общем-то, они и не хвалились ничем. А именно иудеи перед язычниками хвалились. И поэтому он доказывает, что у иудеев перед язычниками преимущества нет, а они как бы на одинаковом уровне находятся. Вот такой блок доказательств. И чтобы с меня снять ответственность, что-то не я выдумал, а что-то сам Павел написал, вот как раз 3 глава 9 стих, мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Вот эту мысль он доказывает при помощи вот этой последовательности. Греки. Но вот знаешь, какая ситуация? Вот Здесь, понятно, греки, да. Но кто так, вот почему именно греки? Вот, а почему именно греки? Почему там, например, там, он не говорит, там, допустим, о немцах, там, о франках каких-нибудь? Потому что там были греки. Вот. Греки в смысле язычники, а? Все, кто не евреи. То есть евреи и не евреи. Ну, в данном случае греки, еллины. Ну, понятно, что еллин — это грек, понятно. Вот. А здесь одинаково. Ну, по-русски пришелец — это вот с космоса пришелец, да. Вот, как один человек неверующий, он очень относился как бы к верующим странно. Вот, и пришел все-таки на собрание, а брат выходит и говорит: братья и сестры, мы все с вами пришельцы и странники. И вот тот человек думает: ну надо же, попал. Тут они пришельцы. Вот. Так, записали, друзья, эту историю? Вот, это очень такая раскладочка, да, такая, как он достигает этой цели? Доказательство, что иудеи и еллины под грехом. Давайте мы сейчас на это более посмотрим. На следующий слайд переключаюсь. Братья, давайте посмотрим вот эту схему. Братья, давайте мы эту схему будем смотреть на экране, одновременно ее зарисовывая на доске. То есть эта схема представляет собой раскладку вот того самого, так, вот той самой главы, о которой мы сейчас говорили. Давайте на нее посмотрим. Итак, здесь есть две линии в этой теме. То есть линия еллинов, давай назовем ее язычники, и линия евреев. Апостол Павел доказывает, и это видно на основании двух глав, что обе эти линии одинаково ожидает гнев Божий. То есть вот конец, видите, конец этой схемы — гнев Божий. И вот давайте мы тоже здесь напишем на этой схеме. Почему я дублирую? Потому что здесь мы с вами будем кое-что еще дополнительно писать. Вот это гнев Божий. То есть что ждет, обе этих линии? Друзья, кстати, обратите внимание, почему вот здесь задали вопрос язычники и грешники, и еллины. Нет, язычники и евреи. Почему именно эти две линии? Потому что вообще для всего, все человечество до Иисуса Христа можно было бы разделить на две части. Ну, человечество делится на много частей, там, богатые, бедные, по расам, там, еще как-то. Но в глазах религиозного, Божьего мира, все человечество делится на две части. Какие это части? Это, вот, секундочку, это не спасенные, не спасенные. Вот, язычники и народ Божий, евреи и язычники, да ведь? Вот это я сейчас говорю не с точки зрения Бога, с точки зрения Бога там немножко другое деление, а вот с точки зрения именно восприятия религиозного мира. Вот если бы мы с вами перенеслись на 2500 лет назад и вот жили бы в то время, то мы как верующие, вообще как бы мы определяли людей? Вот это язычник поклоняется, вернее, это язычник поклоняется идолам, а это этот еврей, который поклоняется истинному Богу. Вот две как бы составляющие, согласны, да? Все остальное не важно. Поэтому вот в этом случае мы видим, что апостол делит мир как бы на две части. Больше других частей не существует. Есть язычники, есть иудеи, евреи. В данном случае не по национальности идет речь, деление, и по национальности, а по вот именно тому, что они поклоняются истинному Богу. Но он доказывает интересную мысль, что и тех, обе эти ветви человечества ожидает гнев Божий. И об этом он говорит достаточно подробно. Посмотрите, например, 1 глава, 32 стих, это конец повествования о язычниках. Написано, что они знают, что делающие такие дела достойны смерти, но они сами не только продолжают делать, но и других поощряют. То есть вот эти люди, которые знают, что такие дела достойны смерти. Обратите внимание, 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину ложью». То есть вот он, гнев Божий, о котором мы говорим. Он открывается с неба, и слово «открывается» здесь имеется в виду, что он откроется, то есть он будет, этот гнев Божий, он изольется в будущем времени, здесь в греческом тексте это в будущем времени. Вот, значит, гнев Божий. Теперь, давайте мы посмотрим, друзья, на эту схему. Посмотрим сначала на язычников. Или, точнее, посмотрим на то, как Бог разговаривает с этими двумя категориями людей. И первая и вторая главы нам открывают, что у Бога есть определенный разговор с обоими этими категориями. Как он разговаривает с евреями? Как Бог разговаривает с евреями? С евреями он разговаривает через свое непосредственное откровение. Во второй главе послания к евреям, в 18 стихе конкретно сказано о том, что они имеют преимущество, евреи. Какое преимущество? Им открыто слово, да? Вот 2.18. Вот, знаешь волю Божию и разумеешь лучшее, научаясь из закона. А чуть выше написано, что они имеют преимущество какое? Им верено слово. Друзья, то есть им дано слово. Бог с иудеями говорит через откровение, выраженное в слове, в написанном слове, в конкретных пророчествах, в конкретных пророках и так далее. Возникает вопрос, а разговаривает ли Бог, разговаривал ли на протяжении всей этой истории Бог с язычниками или не разговаривал? Был ли какой-то у Бога разговор с языческими народами? И апостол Павел открывает эту мысль, что да, было. И этот разговор был каким образом? Через творение и через совесть. То есть двумя способами. Первая глава 20 стих об этом нам конкретно говорит. Посмотрите. Ибо не ви... 19 стих. Ибо что можно знать о Боге явно для них? То есть вот что им доступно о Боге, что им нужно знать о Боге, то им явно, то есть им открыто. Каким образом им это открыто? Потому что Бог им явил. Кому им? Язычникам. 19 стих. Потому что невидимое его, 20 стих, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они без ответа. То есть они не могут ответить ничего, если им скажут, язычник дорогой, вот ты почему в Бога не уверовал? Он скажет, что я ничего не знал про Бога. То есть как бы он не может это сказать, потому что у него был способ уверовать в Бога, познать Бога через рассматривание творения. Поэтому послание к римлянам нам открывает, что Бог разговаривал с евреями через свое слово, через прямой свой разговор, через пророков, написанное слово, а с язычниками разговаривал через творение. Но 2 глава 15 стих нам открывает еще и то, что язычники, они имели познание о Боге через совесть. 14 стих. Ибо когда язычники, кстати, здесь вот уже не греки, а язычники, да, написано слово, то есть это здесь взаимосвязано, не имеющие закона по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано где? В сердцах их, о чем свидетельствует совесть их. Немножко сложный текст. Братья, вы не засыпаете? Вам нормально? Вот. Немножко сложный текст. Он говорит о том, что язычники имеют познание о Боге, имеют познание о Боге через совесть. Это второй способ разговора Бога, то есть, значит, творение и совесть. Я так напишу коротко. Творение и совесть. Таким образом, получается, что оказывается, Бог разговаривает с любым человеком на земле. С язычником через творение и совесть, а с евреем через написанное слово конкретно. И здесь возникает вопрос, а какой способ преимущественнее, как вот вы считаете? Однозначно слово, да? Потому что здесь более понятно, и через, когда Бог разговаривает с евреем через слово, то понятно, что это больше информации, более четко, более понятно и менее, значит, двухсмысленно все это, да? Но оказалось, и апостол доказывает это, что оказалось, хотя это и является преимуществом, это действительно более емко и более лучше, но по факту на будущую жизнь это не очень сильно влияет. А что влияет на человека, на будущую жизнь? Влияет не то, сколько человеку открыто, и не то, в каком объеме человеку открыто, а то, как он относится к тому, что ему открыто. Вот допустим, маленький такой момент. Вот еврей, читающий, ветхозаветный еврей, читающий книгу про Исаия, знает очень много. Он знает массу информации. А язычник, рассматривающий растущую пальму, знает о Боге совсем мало. Ну, что можно узнать о Боге из того, что пальма растет? Ну, то, что Бог только существует, да, ведь, и что он вырастил такую сложную пальму, например. Я говорю, я недавно был в московском планетарии, и вначале была экскурсия, и был рассказ о московском планетарии. А московский планетарий, он очень старый, там ему больше 100 лет уже, и он очень древнюю историю такую имеет. И там были вот механизмы, которые вначале поставили, когда только его изобрели, этот московский планетарий, потом следующий механизм, следующий. И сейчас современная вот эта техника, которая показывает вот это небо, она баснословно дорогая, там несколько миллионов, там десятки миллионов долларов стоит. Очень-очень дорогая техника. И вот эта экскурсовод, она в таком восторге рассказывает о том, какая сложная техника показывает небо. Какая сложная техника. И как она, какие там линзы, и там все это рассказывается, как это все дорого, как это все вытачивается, как это все баснословно стоит, нет, как это сложно настраивать, какие специалисты существуют, чтобы все это настроить, что если это ломается, то надо платить баснословные деньги людям, которые специально прилетают, все это настраивают. И вот я слушаю, а потом они же, многие из них, это люди, которые верят в эволюцию, и начинают нам рассказывать, как вот небо там, значит, это само возникло. И вот я не смог ей это сказать, потому что было много людей, и было трудно все это перебить, но у меня возникла мысль. Она так долго рассказывала, как сложно сделать устройство, которое показывает небо. Но само небо возникло само, понимаете? Вот как бы, вот какой-то там проектор, надо делать миллионы, десятки миллионов долларов и людей вызывать, которые настраивают. А вот само небо, вот, которое показывается, да, оно такое там случайно возникло, там, я не знаю, там, вот, там мимо шло там, вот. Конечно, друзья, конечно, человек, который честно относится к природе, он должен понимать, что оно само так и не могло просто возникнуть. Так вот, язычники смотрят на эту пальму, и он видит, что она там сложно устроена, и что существует Бог. Он видит, что весной дождик, и осенью урожай. Он понимает, что это Бог, он все это понимает, но его знание о Боге очень маленькое знание о Боге. А знание о Боге еврея очень большое, потому что он читает и видит Бога. Но интересно, что их обоих ждет гнев Божий. Почему? Потому что важно не только, сколько ты знаешь о Боге, а важно то, как ты относишься к этому знанию. И он доказывает, что как язычники собирают себе гнев, так и евреи собирают себе гнев. Он конкретно использует эти слова. Смотрите. Про язычников он говорит, 1 глава, 18 стих, «Ибо открывается гнев Божий с неба на нечестие», то есть открывается гнев Божий, да? А 2 глава, 5 стих написано, «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты собираешь себе гнев». То есть это уже к евреям. То есть на язычников открывается гнев, а евреи собирают себе гнев. Ну, в общем-то, одна и та же мысль, что гнев открывается. Почему? И он и там говорит о том, что потому что они пренебрегают откровением Божьим. Потому что то, что они о Боге знают, это знание у них не приносит пользу. И поэтому, друзья, гнев Божий на них открывается. Это очень важная мысль для всех нас с вами. Недавно у нас было такое общение с братьями, которые в нашем крае занимаются молодежью. Там Андрей Степанович Антонюк, Сергей Иванович Бочкала, ну там некоторые братья. И мы обсуждали проблемы молодежи. И вот, значит, обсуждаем, и кто-то из братьев говорит, что вот есть такая проблема в молодежи, какая-то определенная, ну, неважно какая, давайте ее решим. А как мы ее решим? Давайте проведем молодежное общение, посвященное этой теме. Ну, я только за то, чтобы проводить молодежное общение, но я говорю, братья, вот давайте вопрос такой задам. То есть можем ли мы считать, что вот та проблема, которая существует в молодежи, вот сейчас, о которой мы говорим, это проблема от того, что они что-то не знают. Можем ли мы представить себе, что мы сейчас соберем молодежь в крае, проведем эту тему, молодежь сидит на лавочке и думает, надо же, а я и не знал. Вот она какая новая. И все, и вся проблема исчезнет. То есть можем ли мы сказать, что проблема молодежи происходит от незнания? Вот как вы считаете, можно так сказать или нет? Нет. Проблема это на самом деле от незнания. Проблема кроется в чем-то другом. И вот у нас есть часто такое понимание, что мы с вами имеем какие-то проблемы в жизни, потому что мы чего-то не знаем. Вот недавно мне приходилось проводить беседу на тему о финансах, там, о работе, там, о заработке и все остальное. И я говорю, собралось много людей, там очень много, там несколько сотен человек. Вот, и я говорю, дорогие братья, вот к братьям обращаюсь, вы знаете, ученые изобрели средство, которое позволяет человеку проходить сквозь стены. Вы знаете, какое это средство? Все, какое? Я говорю, это дверь. Ну, так же есть, да? Это средство, позволяющее проходить сквозь стены. Открыл и прошел, как бы, очень просто. Ну вот, когда я вам сказал, что вот ученые изобрели средство проходить сквозь стены, вот о чем вы подумали? Какой-то такой, знаете, какой-то, я не знаю, там, телепортация какая-то, еще что-то. А чем дверь хуже? Ну, хороший же способ, хорошее средство, хорошее. И вот какое разочарование, у нас какое-то разочарование. Мы хотим что-то такое, знаете, какое-то необычное. И я говорю, братья, знаете, есть средство повысить ваше материальное положение. Все такие, какое? Работать? Это средство, оно было изобретено очень давно. Оно работает, оно приносит плоды прекрасно. И зал такой возглас. А, ну это мы знаем. Ты нам что-нибудь другое скажи. Вы знаете, вот сейчас люди, они так устроены, что они хотят какое-то слово волшебное. Вот у меня трудно с работой, у меня плохо с деньгами. Что мне делать? Я пойду на семинары на всякие, я буду повышать свой уровень, буду платить деньги за какие-то там тренинги и все остальное. То есть люди приезжают, они хотят услышать какое-то слово. Как вы считаете, какие сейчас одни из самых популярных по продаваемости книг? Вот это книги по поводу, вот, а? Как быть успешным. А знаете, как быть успешным? Вот я прочитал десятки книг, как быть успешным, десятки. И везде одно и то же. Во всех книгах одно и то же. Это быть трудолюбивым, усердным и постоянным. Все. Как бы. Да, ну рано знать не обязательно, в смысле, что надо быть усердным. Друзья, вот ни других нет способов. Хочешь достичь успеха, ну работай. Нет других вариантов. Вот, друзья, а люди вообще не говорят, ну это нам не подходит. Эта идея, как бы мы давно знаем, но она как бы такая не очень интересная. Вот нам что-нибудь такое, чтобы типа там вот там бабушка умерла там за $1 миллион, там еще что-нибудь. Вот. Друзья, вот то же самое и в духовной жизни. Нам иногда кажется, что нам не хватает какого-то знания. Вот если мы больше узнаем, мы больше как бы информации, то есть мы книгу, мы, наверное, там свои духовные проблемы решим, мы ближе к Богу будем. Апостол Павел в этих главах доказывает, что не от знания, не от количества знаний идет речь, не от количества знания идет успех в твоей жизни духовной. Гнев Божий постигает не от того, что человек мало знал, а об отношении к этому знанию, от того, что он это знанием пренебрегает. Пусть ты совсем мало знаешь, но ты это знание ценишь, Божье знание, это, и живешь, и перестраиваешь свою жизнь в соответствии с этим маленьким знанием. И тогда у тебя будет благословение. А если ты очень много знаешь, но ты не изменяешь свою жизнь в соответствии с этим знанием, да, то все равно тебя гнев Божий ждет. И интересно, что... Вот интересно, что эта участь, она постигает и людей, которые очень много знают, то есть фарисеев, которые там наизусть знают Священное Писание, и язычников постигает, которые только пальму видели и небо звездное, больше ничего не видели. Давайте идем дальше. Поговорим о язычниках. Итак, значит, язычники, друзья, они проходят три стадии вот этого отступления от Бога. И давайте мы о них немножко поговорим, потому что они очень интересны, эти стадии. Значит... Вот, то есть, вот откровение, и вот гнев Божий, да? То есть, как бы такая линия жизни. Очень важно, друзья, понимать, что Бог никогда человека не наказывает или не дает ему почувствовать последствия своей жизни сразу. Всегда человек развивается, то есть какой-то процесс идет. Я очень часто задаю один и тот же вопрос в разных аудиториях. Этот вопрос мне очень нравится. Я спрашиваю часто, вот скажите, пожалуйста, вот температура, вот градусник померили, температура, 37,8. Это хорошая температура или плохая?
Для чего?
Вот, ну, в основном люди говорят, плохая, в основном. Я чаще всего, ну, после этого ответа говорю так. Все зависит от того, какая температура была до этого. Согласны, да? Вот если до этого была 41,2, то 37,8 отлично. Просто радости будет. Вот представьте, ребенок заболел, у него температура 45. Вот кто из родителей, кто из вас родителей понимает вот это переживание, когда у ребенка за 40 температура, это просто переживание очень сильное. И потом ты меряешь температуру и спрашиваешь, ну какая? Она говорит, 39. Фу, слава Богу, отлично. То есть 39 это слава Богу, понимаете? А когда у ребенка 36,6, а потом у него 37,8, то тогда переживаешь. Друзья, вообще наша жизнь, она никогда не мерится той ситуацией, когда вот статично, она никогда не определяется статично, она определяется в динамике. Вот я иногда рисую такую гору, вот давайте представим гора. Вот гора, да? Вы можете представить, что это гора? Вот, и на горе, ну, например, гора, допустим, Божьего познания, то есть, допустим, вот здесь Бог, например, да, то есть здесь мир. Вот, и на этой горе стоят, например, два человека. Один стоит вот здесь, то есть он очень близок к Богу. Один стоит вот здесь, он очень далеко от Бога. Но у них есть определенная особенность. Этот человек движется в эту сторону, а этот человек движется в эту сторону. Это только начал познание Бога. Он очень далеко от Бога, он только начал. Но он идет в эту сторону. А этот уже давно верующий, он очень хорошо Бога знает, но в его жизни идет отступление, он в эту сторону идет. То есть, а вот кто из них лучше? Вот если мы с вами смотрим статически, вот статически смотрим, да, вот взяли фотографию и не видим динамики, а видим только статику, то мы скажем, ну, конечно, этот лучше. И мы будем правы. Этот намного выше, это намного больше знает, он намного ближе к Богу, он намного более усердный и намного более он такой способный и все остальное. Это в статике. Но в динамике этот человек намного хуже, потому что у него направление жизни в другую сторону. В какой-то момент они встретятся, и они будут на одном уровне. Но они не на одном уровне, потому что это в другую сторону идет. Друзья, и вот наша жизнь – это жизнь динамики. Неважно, вот абсолютно неважно, на каком уровне духовного развития находишься прямо сейчас. Друзья, я еще раз скажу, это вообще никакой информации. Вот температура 37,8 – это ничего не говорит. Это ноль информации. Всегда идет речь о процессе. Вот ты сегодня на каком духовном уровне? Сравни его с прошлогодним и посмотри, есть у тебя развитие или нет. Если нет развития, то это очень плохо. Если есть, то слава Богу. Вот, но нельзя успокаиваться какой-то статичной информацией. Вот то же самое, смотрите, мы видим в послании к римлянам. Мы видим, что апостол Павел показывает, что гнев Божий их только ждет. И ждет. Они еще не во гневе Божьем. Гнев Божий на них не излился. Ни на язычников, ни на евреев. Ну, вот на момент написания, да. Все еще нормально, все еще хорошо. Вопрос только в том, что куда они движутся. И вот они сейчас движутся, они активно движутся к гневу Божьему. Они активно к этому гневу Божьему движутся. Они еще не пришли к этому гневу, они еще живут нормально, еще сажают огород, там общаются со своими друзьями, там шашлыки жарят. Все еще нормально все еще. Но они активно движутся в эту сторону. И это, конечно, очень печально, потому что мы с вами можем не замечать, куда мы движемся. Ну, смотрим на свою жизнь, все нормально вроде. А может быть, мы движемся в сторону гнева Божьего, да? Это тоже плохо. Итак, друзья, как же они движутся? Вот как нам узнать, куда мы движемся? Какие вот остановки на пути? Вот мы едем, например, в какой-то город, мы видим, одна остановка, вторая, третья. Мы можем определить, куда мы движемся. Вот какие же остановки? Первая, друзья, остановочка, которую мы можем увидеть, это остановка, вот она здесь у меня написана, вот в этом слайде, вот она здесь, вот этот момент такой. Что они делают? Они подавляют истину неправду. Подавляют истину неправду. Это первая остановка, то есть подавляют истину неправдую. Это 18 стих 1 главы. Так, подавляют истину неправдую. Второе, они что делают? Осуетились в умствованиях. Третье, не прославили Бога, как Бога. Вот именно очень важно, Бога как Бога. Сейчас мы об этом будем говорить. И четвертое, они не возблагодарили Бога. Не нужно сильно много думать о том, чтобы увидеть, что это все, конечно, взаимосвязано. То есть, как бы это один блок или одна категория. Это категория, которая относится к нашему мышлению. То есть, это наше мышление, наше сознание. И последствия, друзья, этого, последствия, посмотрите, вот оно. То есть, вот это отношение людей к Божьему откровению, именно внутреннее отношение людей к Божьему откровению – время, да? Ой, как вообще в Америке время течет, не знаю, как быстро, как вы здесь живете. Вот, значит, мы с последнюю скажу, и мы закончим, на перерыв идем. Значит, смотрите, это отношение людей к Божьему откровению, а вот это сверху, что написано, это результат или продукт вот этого отношения. К чему это привело? А привело это к тому, что Бог предает их похотям сердец. Обратите внимание, это интереснейшая взаимосвязь. Когда человек допускает в своей жизни самостоятельно неправильное отношение к Божьему откровению, он подавляет это Божье откровение неправдою, то есть это его сознательный выбор, его воля, то тогда в результате Бог допускает или Бог в результате дает какой плод этому делу. Его сердце предается похотям, то есть похотям сердец. То есть все это как бы пока идет о внутреннем состоянии человека, то есть потом о внешнем состоянии мы будем дальше говорить. Вот оно о внутреннем состоянии. Вот. И здесь очень важно понимать, сначала выбор человека, потом Божье возмездие. Выбор человека, Божье возмездие. Это идет речь о взаимосвязи человеческой воли и Божьем результате. Здесь Бог идет потом, вот смотрите, и так написано конкретно в послании к Римлянам, и поэтому Бог предал их похотям сердец. Почему поэтому? Потому что они осуетились в умствованиях, потому что они подавляют истину неправду и так далее. Мы об этом будем говорить после перерыва. Помолимся, пожалуйста, кто из вас?